Глава 4. Бета-самец в естественной среде обитания. «Джейн», — сказал Чарли, — «события последних недель убеждают меня, что жизни в известном нам виде угрожают некие гнусные силы или люди. Неопределимые, но оттого не менее подлинные. Не просто угрожают, а намерены расплести самую ткань нашего бытия. И поэтому я должна питаться белой горчицей?» Джейн сидела за стойкой в кухне у Чарли и ела коктейльные сосиски, маленькие копчушки из пачки, макая их в фирменный горшочек английской горчицы. Малютка Софи сидела на означенной стойке в этой своей штуковине, помеси детского автомобильного сиденья, плетеной колыбельки и шлема имперского штурмовика. Чарли расхаживал по кухне, для вескости подчеркивая очевидные замечания взмахами сосиской. «Во-первых, тот мужик в палате Рэйчел, который таинственно исчез с пленок.
Это потому, что его там и не было. Смотри, Софи нравится белая горчица, как тебе».
«Второе», — продолжал Чарли, невзирая на упорное равнодушие сестры, «все это барахло в лавке, что светилось, будто радиоактивное. Несу это ей в рот.
О, боже мой, Чарли! Софи натуралка! Смотри, как рвется к копчушке!»
«И третье. Этот парень Крик, которого вчера сбило автобусом на Колумбе. Я знал, как его зовут. И зонтик у него светился красным».
«Сплошное расстройство», — сказала Джейн. «Я-то предвкушала, как буду растить ее в чисто девочковой команде. Дам ей те преимущества, которых никогда не было у меня. А ты посмотри, как она сосиску обрабатывает. Этот ребенок натурал. Вынет у нее изо рта!» «Расслабься. Все равно она ее съесть не сможет. У нее даже зубов нет. И никаких телепузиков к другому концу не приделано. Ох, чтобы выбросить эту картину из головы, мне потребуется здоровенная текила».
«Ей нельзя свинину, Джейн. Она еврей. Ты пытаешься превратить мою дочь в шиксу?» Джейн выдернула коктейльную сосиску изо рта Софи и осмотрела. Оптоволокно слюней по-прежнему связывало продукт с крохотулей.
«По-моему, я такое больше не смогу есть», — произнесла Джейн. «У меня всегда теперь перед глазами будет стоять видение. Моя племянница отсасывает у махровой куклы неопределенного пола».
«Джейн!»
Чарли выхватил у нее сосиску и метнул в раковину.
«Что? Ты меня вообще слушаешь?»
«Да-да. Ты сказал, что какого-то парня сшибло автобусом, и у тебя поэтому теперь ткань расплетается, и...»
«И значит, они теперь хотят моей смерти!»
«А что здесь нового, Чарли? Ты с 8 лет убежден, что они хотят твоей смерти».
«Хотели, вероятно. Только теперь все взаправду. Может быть, взаправду.
Эй, а эти маленькие копчушки из говядины? Софи, все-таки не фикса».
«Шикса!
Ну, как скажешь».
«Джейн, ты не помогаешь мне решить проблему».
«Какую проблему?
У тебя проблема?»
А проблема у Чарли была в том, что влачащийся хвост бета-самцового воображения изводил его хуже бамбуковых щепок под ногтями. Альфа-самцы зачастую одарены великолепными физическими свойствами, габаритами, силой, скоростью, симпатичностью, которые эволюция отбирает за миллионы лет в сильнейших из выживших, поэтому в сущности им и достаются все девчонки. А вот ген бета-самцов уцелел не тем, что выступал вперед и преодолевал препятствия, но тем, что предвидел их, а также избегал. Иными словами, когда альфа-самцы где-то гонялись за мастодонтами, бета-самцы, запросто вообразив, что кидаться с острой палкой на разозленный мохнатый, по сути, бульдозер, как-то опрометчиво тусовались на стоянке и утешали горюющих вдов. Когда альфа-самцы отправлялись покорять соседние племена, считать жезлы храбрости и забирать головы, бета-самцы заблаговременно видели, что из-за притока рабынь, в случае победы, дамы без партнеров неизбежно останутся в избытке. Дамы этих тут же бросят ради трофейных моделей помоложе засаливать головы и досчитывать недосчитанные жезлы, и некоторые найдут утешение в объятиях любого бета-самца, которому хватило тяму выжить. А в случае поражения, ну, тогда опять это байда со вдовами. Бета-самец очень редко самый сильный или самый быстрый, но раз он способен предвидеть опасность, его бывает гораздо больше, нежели соперника, альфа-самца. Мир ведут за собой альфы, но машинерия этого мира зиждется на подшипниках бет. Проблема, то есть Чарли, заключалась в том, что воображение бета-самца перед лицом современного общества стало избыточно. Это как клыки саблезубого тигра или тестостерон альфа-самца. Воображение у бета-самца попросту намного больше, нежели полезно для дела. Стало быть, многие бета-самцы превращаются в ипохондриков, невротиков, параноиков, либо у них развивается пристрастие к порнухе или видеоиграм. Потому что хотя воображение бета-самца выработалось для того, чтобы означенный самец избегал опасности, оно еще предоставляет ему, как побочный эффект, только не наяву, доступ к власти, деньгам и нагастым феминам модели «модель», которые в реальности побрезгуют даже пнуть его в почки, чтобы смахнуть червячка с туфельки. Богатая фантазийная жизнь бета-самца зачастую выплескивается в реальность почти гениальными самообманами. На самом деле, многие бета-самцы, вопреки любым эмпирическим доказательствам, взаправду верят, что они — альфа-самцы, и Создатель наделил их тайной усовершенствованной харизмой, которая, по замыслу внушая благоговение, тем не менее совершенно незасекаема феминами, сотворенными не из углеродного волокна. Всякий раз, когда супермодель разводится с рок-звездой, бета-самец втайне ликует, или, точнее, на него накатывают валы ничем не подкрепленной надежды, и всякий раз, когда выходит замуж прекрасная кинозвезда, бета-самец чувствует, что возможность упущена. Весь город Лас-Вегас, пластиковое изобилие, сокровищ бери не хочу, вульгарные башни и коктейльные официантки с невероятными сиськами выстроен на самообмане бета-самца. И в том, как Чарли познакомился с Рэйчел, немалую роль сыграл самообман бета-самца. В тот февральский дождливый день, 5 годами ранее, когда Чарли занырнул, спасаясь от ненастья, в там, где светло, чисто и книги, а Рэйчел одарила его робкой улыбкой поверх стопки Carson McCullers, которую раскладывала по полкам. Это потому, что он истекает мальчишеским обаянием, как быстро уверил себя Чарли, хотя на самом деле улыбалась она скорее потому, что с него просто текло. «С вас течет», — сказала она. У нее были голубые глаза, светлая кожа и темные, привольные кудряшки, обрамлявшие лицо. Она глянула на него искоса, но в самый раз, чтобы подстегнуть его воображение, бета-самца. «Ага, спасибо», — произнес Чарли, делая к ней шаг. «Принести вам полотенце или что-нибудь?» «Не, я привык». «С вас течет на Кормака Маккарти». «Извините». Чарли вытер рукавом кони-кони, одновременно стараясь разглядеть, хорошенькая ли у нее фигурка под свободным свитером и грузчицкими штанами. «Вы тут часто бываете?» Ответила Рэйчел только через секунду. На ней висела бирка с именем. Девушка раскладывала товар из металлической тележки и была вполне уверена, что уже видела в книжном этого парня. Значит, он не глупости дает, а ума. Ну, как бы. Она ничего не могла с собой поделать и рассмеялась. Чарли влажно пожал плечами и улыбнулся. «Я Чарли Ашер». «Рэйчел?» — сказала Рэйчел. Они пожали друг другу руки.
«Рэйчел, как вы смотрите, если мы как-нибудь выпьем какого-нибудь кофе?»
«Это как посмотреть, Чарли. Лучше сначала ответьте на пару вопросов».
«Конечно», — сказал Чарли. «Если не возражаете, у меня тоже есть парочка».
Он соображал, какая вы голышом и скоро ли я смогу это узнать.
«Ну, прекрасно». Рэйчел отложила балладу о горестном кабачке и отогнула первый палец. «У вас есть работа, машина и где жить? И два последних пункта не одно и то же?»
Ей было 25, и некоторое время у нее никого не было. Она уже научилась фильтровать претендентов.
«Да, да, да и нет».
«Отлично. Вы гей?» Некоторое время у нее никого не было в Сан-Франциско.
«Я же вас зову кофе пить».
«Это ничего не значит. У меня бывали парни, которые осознавали, что они геи, только после нескольких свиданий. Выяснилось, что я специализируюсь на геях».
«Ух ты, да вы шутите!»
Он оглядел ее с головы до пят и решил, что под мешковатой одеждой фигура у нее должно быть хороша.
«Я бы решил, что все происходит наоборот, однако...»
«Правильный ответ. Ладно, я выпью с вами кофе».
«Не так быстро, а как же мои вопросы?»
Рэйчел подбоченилась и закатила глаза. Вздохнула. «Хорошо, валяйте».
«На самом деле у меня их нет. Мне просто не хотелось, чтобы вы думали, будто я легкая добыча».
«Вы позвали меня пить кофе через 30 секунд после знакомства».
«Я виноват? Вы там стояли такая, сплошь зубы и глаза, и волосы, причем сухие, держали хорошие книжки».
«Спрашивайте. Как вы считаете, есть ли хоть малейшая вероятность, что после того, как мы узнаем друг друга получше, я вам понравлюсь?
А в смысле, вы можете такое вообразить?»
Неважно, что он торопил коней, коварство ли то с его стороны или же неловкость. Рэйчел была беззащитна перед его обаянием бета-самца минус харизма, и ответ у нее имелся. «Ни малейший», — соврала она.
«Мне ее не хватает», — сказал Чарли и отвел взгляд от сестры, как будто в кухонной раковине лежало такое, что очень и очень требовало пристального изучения. Плечи его сотряслись от всхлипа, и Джейн подошла и обхватила его руками, а он тяжко осел на колени. «Мне очень ее не хватает».
«Да понятно».
«Ненавижу эту кухню».
«Тут я с тобой, братишка». «Хорошая она, сестра. Точно хорошая».
«Я вижу эту кухню и вижу ее лицо, и не могу».
«Можешь? Сможешь. Это пройдет.
Может, мне переехать?»
«Делай, как знаешь. Но боль тоже путешествует очень запросто». Джейн помассировала ему плечи и затылок, будто скорбь его была занемевшей мышцей, которую можно размять. Через несколько минут он вернулся к жизни, начал функционировать. Теперь он сидел за стойкой между Софи и Джейн, пил кофе. «Ты, значит, считаешь, что я это все навоображал?» Джейн вздохнула. «Чарли, Рэйчел была центром твоей вселенной. Это знали все, кто вас, ребята, видел вместе. Твоя жизнь вращалась вокруг нее. Рэйчел не стала. И у тебя как будто центр исчез. Ничто не держит тебя на земле. Ты весь колышешься и качаешься от того, и какая-то нереальность. Вот только центр у тебя есть».
«Правда?»
«Ты сам. У меня на горизонте нет ни Рэйчел, никого подобного. Но я же не иду юзом».
«То есть ты считаешь, что я должен зациклиться на себе, как ты?»
«Наверное. Ты думаешь, я от этого стала хуже?»
«А тебе не все равно?»
«Это верно. Ты продержишься. Мне надо выскочить, купить DVD по йоге. С завтрашнего дня занятия».
«Если у тебя занятия, зачем тебе DVD? Надо выглядеть так, будто я знаю, что делаю.
или никто на меня не клюнет. Ты нормально?
Нормально. Я просто не могу ни заходить в кухню, ни смотреть ни на что в квартире, ни слушать музыку, ни включать телевизор.
Тогда порядок. Веселись хорошенько. И Джейн вышла из кухни, по дороге дернув младенца за нос. Она ушла, а Чарли еще немного посидел за стойкой, глядя на малютку Софи. Странное дело, она одна во всей квартире не напоминала ему о Рэйчел. Незнакомка. Она посмотрела на него этими огромными голубыми глазами как-то странно, стеклянно. Не с обожанием или изумлением, коих можно было ожидать, а скорее так, будто напилась и теперь сразу уйдет, вот только отыщет ключи от машины.
«Извини», — сказал Чарли, отвращая взгляд к стопке неоплаченных счетов у телефона.
Ребенок явно за ним наблюдал, вроде как спрашивая себя, у скольких махровых кукол ей придется отсосать, чтобы вышел приличный папаша, а не такое вот. Но Чарли все равно проверил, надежно ли дочь пристегнута к креслицу, а затем отправился за нестиранным бельем, потому что вообще-то намеревался быть очень хорошим папашей. Из бета-самцов почти всегда получаются хорошие папаши. Они скорее уравновешены и ответственны. Такого парня-девчонка, если она уже решила обойтись без семизначного жалования или умения прыгать в высоту на 36 дюймов, захочет сделать отцом своего ребенка. Разумеется, она бы предпочла с ним для этого не спать, но когда вас выкидывают на обочину несколько альфа-самцов, одна эта мысль... Вы просыпаетесь в объятиях того, кто будет вас обожать, пускай всего лишь в благодарность за секс, и останется рядом навеки, аж за тем рубежом, когда вы его рядом и терпеть уже не сможете. Даже эта мысль представляется вполне уютным компромиссом. Поскольку бета-самец, каким бы он ни был, верен. Из него получается великолепный муж, как и великолепный лучший друг. Он поможет вам переехать и будет приносить вам бульон, если заболеете. Всегда чуткий, бета-самец благодарит женщину после секса, и часто бывает также спорное извинение. На него прекрасно можно оставить дом, особенно если вы не особенно привязаны к своим домашним питомцам. Бета-самцу можно доверять. Ваша подружка с бета-самцом, как правило, в надежных руках, если, само собой, она не конченная прошмандовка. Хотя именно конченные прошмандовки, как показывает история, быть может и несут ответственность за выживание гена бета-самцов, ибо сколь бы ни был верен бета-самец, он беспомощен перед натиском невоображаемых бюстов. Но пусть у бета-самца немалый потенциал стать замечательным мужем и отцом, навыки эти все равно следует осваивать. Посему несколько недель после Чарли мало чем занимался. Только сидел дома и заботился о крохотной незнакомке. На самом деле она была пришелицей, некой кушающей-какающей машиной капризов, и он мало что понимал про ее биологический вид. Но ухаживая за ней, разговаривая с ней, не спя из-за нее ночами, купая ее, глядя, как она засыпает, и попрекая ее за отвратительные вещества, коими она сочилась и бурлила, он начал влюбляться. Однажды утром, после особенно активной ночи маршировок с кормлением и переодеванием, он проснулся и обнаружил, что она лежит и балдежно пялится на мобильку над своей колыбелью. Заметив его, малютка улыбнулась. Это все и решило. Как прежде ее мама, она проложила жизненный курс Чарли всего одной улыбкой. И, как и с Рэйчел, в то промозглое утро в книжном душа его осветилась. Причудливость, зловещие обстоятельства смерти Рэйчел, красное свечение предметов в лавке, темная крылатая дрянь над крышами — все это пересело на заднее сиденье, подальше от нового света его жизни. Он не понимал, что она любит его безусловно, и потому, вставая среди ночи ее покормить, надевал рубашку, причесывался и проверял, не дурно ли пахнет изо рта. И в следующую же минуту, после того, как его оглаушило нежностью к дочери, в нем зародился глубинный страх за ее безопасность, который через несколько дней расцвел целым садом паранойи. «Тут какой-то мир Нёрфа», — заметила Джейн, принеся из лавки счета и чеки на подпись Чарли. Все острые углы квартиры тот оклеил пенорезиной, укрепив ее монтажной лентой. На все розетки поставил пластиковые заглушки, на все ящики повесил замки с защитой от детей, установил новые датчики дыма, угарного газа и радона и активировал в телевизоре микросхему родительского контроля, отчего сам теперь был вынужден смотреть лишь маленьких зверюшек или уроки азбуки.
«Несчастные случаи — причина детской смертности номер один в Америке», — сообщил Чарли. Но она еще даже не научилась переворачиваться на животик. «Хочу быть готов. Я много читал, и везде говорится, что сегодня ты их кормишь грудью, на завтра просыпаешься, а их уже выгоняют из колледжа».
Он менял подгузник на кофейном столике. Израсходовал целых 10 подтирок, если Джейн не сбилась со счета.
«Сдается мне, это метафора. Знаешь, того, как быстро они растут. Но все равно поползет и кирдык.
А чего бы тогда не сделать ей большой костюм из пенорезины? Всяко проще, чем весь мир обивать. Чарли, тут страшно. Сюда ведь и женщину не приведешь. Она решит, что ты чокнутый».
Чарли смотрел на сестру долгую секунду, ничего не говоря. Просто замер с одноразовым подгузником. Ножки дочери остались скрещены у него в пальцах.
«В смысле, когда будешь готов», — поправилась Джейн. «То есть я же не говорю, что ты непременно должен привести сюда женщину».
«Это хорошо, потому что я и не собираюсь».
«Ну, нет, конечно, я и не говорила, но тебе надо выходить из квартиры. Во-первых, тебя ждет лавка. Рэй превратил кассовый компьютер в службу знакомств, а школьная инспекторша уже заглядывала 3 раза. Искала Лили. И я не могу вести там учет и всем управлять, Чарли. Да еще и на работу ходить. Папа оставил тебе дело не просто так. Но за Софи некому присматривать. У тебя в этом же доме живут миссис Корьева и миссис Лин. Пусть кто-нибудь из них присмотрит. Черт, да я сама буду с ней сидеть несколько часов вечером, если это поможет. Вечером я спускаться не буду. По вечерам там все радиоактивное».
Джейн шмякнула пачку бумаг на кофейный столик рядом с головкой Софи и, отступив на шаг, скрестила руки на груди.
«Воспроизведи в голове то, что ты сейчас сказал. Будь добр».
Чарли воспроизвел, затем пожал плечами.
«Согласен. Похоже, будто я спятил». «Появись в лавке, Чарли, всего на несколько минут. Воду попробовать. Приструнишь Лили и Рея. Хорошо? А я ее допоменяю».
Джейн втиснулась между тахтой и кофейным столиком, вытеснив брата с дороги. По пути она смахнула грязный подгузник на пол, где тот и раскрылся.
«О, боже мой!» — Джейн затошнила, и она резко отвернулась.
«Еще одна причина не есть черную горчицу, правда?» — сказал Чарли.
«Вот сволочь!»
— брат попятился.
«Ладно, я пошел. Ты точно справишься?»
«Иди!» Джейн услала его мановением одной руки, другой она зажимала нос.